Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Неотчетливый Петр Сувчинский. Люди одной книги, по которой их безошибочно опознают, скажем, «Женитьба Фигаро», или одной картины «Московский дворик», «Черный квадрат». А есть такие, кому и долгая биография не помогает стать понятным. У Чехова ученик на экзамене на вопрос «Знает ли он?» отвечает «Неотчетливо-с». Вот так и с Сувчинским. Прожил 95 лет, и не где-нибудь, а сперва в Петербурге, потом в Париже, соавтор Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского, издатель, друг Марины Цветаевой и корреспондент Бориса Пастернака, один из основателей и главный разрушитель евразийства. И такой человек, бывший все время на виду, нигде не скрывавшийся, оставил больше загадок, чем вразумительных ответов. И сомнительную репутацию, и ускользающий миф. Кто же такой Сувчинский? Я попросил историка культуры Михаила Ефимова дать, если не исчерпывающий ответ, то хотя бы привести джентльменский набор сведений об этой удивительной фигуре русской и французской культуры.
Петр Петрович Сувчинский – это человек, который прожил почти 100 лет. Это человек, который прожил почти целиком весь 20 век, русский и европейский. С формальной точки зрения, и тут сразу начнутся сложности, Петр Петрович Сувчинский – человек без квалификации. Мы не можем сказать «плотник», «писатель». То есть можем, это ничего не объяснит. К слову сказать, это отсутствие квалификации, аффилиации – Сувчинского, оно многозначительно. Петр Петрович, он ведь окончил Петербургский императорский университет. Я, к слову, до сих пор не могу выяснить, какой же факультет он окончил. Но отчего-то предполагаю, что он не был историко-филологическим. У Петра Петровича было университетское образование неизвестного мне факультета. И вся его последующая жизнь, деятельность ни с каким университетским дипломом, по видимости, по крайней мере, не связано. Сувчинский, с одной стороны, человек, принадлежащий миру музыки. Музыки разной. Музыки русской, музыки европейской в очень широком диапазоне. От русского церковного пения, и это имя Кастальского, оно всегда связано с именем Сувчинского, до новейшей французской музыки, послевоенный. Первая джентльменская коробка Сувчинского – это музыкальная. Почему это так, это, в общем, отдельная история. Вторая вещь – это Сувчинский как человек, принадлежащий русской культуре в самом широком смысле. Это человек, который был другом, сопутником, собеседником многих важнейших ключевых фигур в истории русской культуры XX века. И тут это опять связано с музыкой, но и не только с музыкой. Но, впрочем, эти имена мы назовем уже сейчас. Сувчинский – это человек, который... И есть, собственно, фотография. Сувчинский со своими ближайшими друзьями. Конец 20-х годов. Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев. При этом Сувчинский – это человек, который... скажем, был многодесятилетним другом Алексея Михайловича Ремезова. Поэтому вот эта русская культурная часть Сувчинского, она всегда в нем, и он всегда. Третья часть этого джентльменского набора – это сувчинский эмигрант. И это очень странный эмигрант. Это эмигрант, который, уехавший из России в годы Гражданской войны, всегда был связан, так или иначе, с Россией не только минувшей, бывшей, но и с Россией настоящего, с Советской Россией И для Сумчинского эта Россия сегодняшняя, Россия советская, она была неким обещанием России будущей. И это довольно неожиданно для человека, который из 90 лет своей жизни 60 лет прожил в Европе.
Уже то, что, Михаил Витальевич, вы к этой минуте сказали, заслуживает того, чтобы заинтересоваться фигурой Сумчинского, и я уверен, что, например, в каких-нибудь европейских странах этому человеку посвящали бы книги и книги. Это уже те элементы, которые вы перечислили в его биографии, те имена, которые вы назвали, делают его интереснейшей, привлекательнейшей фигурой. А тут еще и связь с Советской Россией. То есть это просто герой приключенческого какого-то исторического исследования, если не романа.
Я бы сказал, что это, возможно, роман. Возможно, это остро-приключенческий роман. И... скорее всего, это детективный роман, потому что, несмотря на то, что от Сумчинского остался гигантский архив, он находится в Париже, в Национальной библиотеке в Париже, несмотря на то, что Сумчинский был знаком с десятками, сотнями, вероятно, тысячами людей, значимыми фигурами, несмотря на то, что вот этого материала будто бы страшно много, у нас есть какие-то принципиальные лакуны, принципиального именно свойства в понимании, что такое Сумчинский. И неизвестно, будут ли эти лакуны ликвидированы, закрыты. Безусловно, он герой некоего детективного повествования будущего.
А где здесь детективная сторона? Человек был розоватый, большевизанствующий, симпатизировавший Советской России. А в чем детективность-то?
Если совсем коротко, детективность тут лежит в самой природе личности Петра Петровича. Я буду говорить о себе. Я поэтому сказал, что я не знаю, кто такой Петр Петрович Сумчинский, потому что я интересуюсь им давно. И остро интересуюсь.
Я поясню, простите, нашим слушателям, что уже просто по долгу биографа Дмитрия Святополк-Мирского вы обязаны интересоваться Сумчинским, и вот почему я с удовольствием пригласил вас в сегодняшнюю программу. Сумчинский был необычайно близок и дорог Мирскому, как, наверное, и vice versa, да?
Да-да-да. Это, собственно, один из подходов к этой загадке Петра Петровича. Сумчинский человек, который вырос в очень благополучной семье, в очень богатой, очень благополучной, очень дворянской польско-украинской семье. И это человек, который делил свое детство, отрочество и юность между Петербургом и поместьями, фамильными землями на Украине. Человек оканчивает Петербургский университет, человек берет частные уроки у Феликса Блуменфельда. И, собственно, с этого момента и начинается вот эта музыкальная часть Сумчинского. У Сумчинского открытый дом в Петербурге на Владимирском проспекте. В этом доме, открытом Петра Петровича Сумчинского, совсем молодого, ему какие-то там 20 с чем-то, гости, музыканты, Александр Ильич Зелотин, например, в качестве завсегдатая. Сумчинский, это все дореволюционное время, Сумчинский решает завести настоящий международного масштаба музыкальный журнал. Это будет музыкальный современник, очень известное периодическое издание. Он, Сумчинский, это издание финансирует. Он будет там и редакторствовать, но первичная его функция – он финансирует это издание. То есть это что-то вроде, со стороны похоже на историю про Рябушинского и Золотое руно. Но это не совсем оно. Потому что Рябушинского, как мы помним, до дела никто не пускал. Давай деньги и все. Сумчинский и деньги дает, и, собственно, участвует. А редактор журнала носит фамилию Римский-Корсак. Только его зовут не Николай Андреевич, а Андрей Николаевич. Это сын композитора. И Сумчинский занимается музыкой. Он занимается современной музыкой. Современной русской музыкой, современной европейской музыкой. Он пропагандист. Он воодушевлен, с одной стороны, вот этой новостью, этими новостями русской музыки. Стравинским, Прокофьевым. С другой стороны, то, чем занимается музыкальный современник, это обращение к корням русским. Он бережный, ревнивый и любящий ценитель и сохранитель русского прошлого музыкального.
Дягилев такой?
Я все ждал, когда вы это скажете. Это очень похоже на Сергея Павловича Дягилева. И есть еще одна смешная такая параллель. Петр Петрович был человеком корпулентным. Он такой плотный, розовощекий, крупный, здоровый, отъетый.
Дубль, полный дубль, да, дягилевский.
То есть и модернизм, и вся эта обращенность к вот этому плодоносному прошлому. И вот этого музыкального действия, содействия музыкального, музыканского у Сувчинского очень много, дореволюционного.
Все, что вы рассказываете, рисует страшно симпатичного человека.
Да, при этом сохранились первые впечатления от Сувчинского, например, Николая Яковлевича Мясковского. Николай Яковлевич Мясковский пишет после знакомства с Сувчинским своему другу и издателю Держановскому. Цитата. «Сувчинский не идейный деятель, а увлекающийся и скоро остывающий богатей. Очень славный, но, наверное, с норовом, хотя и слаб на влияние. Сегодня он без ума от Игоря Глебова, Бориса Сафи, завтра от Гиппиуса, речь идет о Владимире Васильевиче, и так далее. Самое главное, все они до сих пор сами не знают, чего хотят». Конец цитаты из Мясковского.
Великолепная психологическая характеристика, очень узнаваемый тип, такой русский уволень, которого можно вовлечь во все, что угодно, который будет нижним шаром в любой снежной бабе.
И, в общем, это похоже на «Барин чудит», да?
Абсолютно. На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Неотчетливый Петр Сувчинский». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов. Я все, Михаил Витальевич, жду, когда начнется детектив. Пока полный симпатяга.
Вам. Он вам симпатичен, потому что вы увидели некий параллелизм в сторону Сергея Павловича. Такой вот симпатичный человек. Потом есть такая известная история, это январь 17 года. Вот чем люди занимаются в январе 17 года? Кто-то сидит и ждет революции, которой никто не ждал, а кто-то в редакции журнала «Музыкальный современник» занимается скандалом. В январе 17 года Игорь Глебов, это псевдоним Бориса Асафьева, историка музыки. Борис Асафьев приносит в редакцию журнала «Музыкальный современник», где он постоянный автор, статью, в которой написано: Игорь Стравинский – хорошо, Сергей Прокофьев – хорошо, Николай Мясковский – хорошо. Вот она, молодая, здоровая молодость, завтрашний день русской музыки. И Андрей Николаевич Римский-Корсаков все это почитал и сказал: нет, этого напечатано не будет.
Почему?
Он сказал: это все ненаучно, это все дилетантски, это все эмоционально. И это, в общем, все неправда про эту троицу как будущее русской музыки. И в знак поддержки Асафьева Петр Петрович Сувчинский говорит: я выхожу из музыкального современника. То есть денег больше не будет. Вы оскорбили лучшие и лучших.
Дягилев, Дягилев, точно, Дягилев.
И ушел с деньгами. Ну, то есть он сделал там какие-то текущие платежи на все и ушел. По этому поводу сейчас расскажу вам одну короткую историю. Это история, которую рассказывает Игорь Вишневецкий в своей биографии Сергея Прокофьева. Когда уже стало ясно, что Сувчинский уходит из журнала вместе с деньгами, Сувчинский пишет об этом Прокофьеву. какова была прощальная реплика жены Андрея Николаевича Римского-Корсакова. Это Юлия Вейсберг, она сама композитор. Юлия Вейсберг сказала Сувчинскому: «Ваш новый журнал будет называться «Пркф». Понятно, да?
Да, конечно. Это...
«Пркф» – это стандартная подпись Сергея Сергеевича с выпущенными гласными. То есть все, вы уходите, вы бросили вот это дело, святое дело сохранения русской музыки, и вот, значит, вы подаетесь окончательно в стан вот этих футболистов, модернистов. То есть мы пока еще, все еще в начале 17-го года. Это все музыкальная часть, музыкально-организационная. После этого уже наступает февраль, который март 17-го года. Петр Петрович все еще в этом музыкальном. Они придумали издавать с Борисом Асафьевым журнал «Мелос». И, кстати, два номера-то вышли уже после Октябрьской революции. И «Мелос» был задуман очень широко. Туда звали и Бориса Эхенбаума, и Бориса Николаевича Бугаева. Это, в общем, была такая конструкция, чтобы это была не музыкально-музыкальная вещь, а чтобы это была музыка в широком и многообъемном виде. А дальше Петр Петрович уезжает. Ну, то есть не дальше, это произошло не сразу. Потом начинается уже октябрь и гражданская война. Петр Петрович эмигрирует. Сначала он едет в Киев, где он по-прежнему будет заниматься вот этой музыкально-организаторской концертной деятельностью. А после он окажется за границей. Он окажется в Болгарии. 20-й год. И вот там никакой музыки уже больше не будет. Петр Петрович организует российско-болгарское книгоиздательство. И что он там будет делать, издавать?
То есть он вывез деньги, да, свои капиталы?
Судя по всему, да. Это одна из самых таких закрытых линий в биографии Сувчинского. Где деньги, Зим? И откуда?
Но деньги же были отцовские, насколько я понимаю.
Да, но мы не знаем размера того, что было в распоряжении Петра Петровича в 17-м, 18-м и 20-м. Вот в 20-м году Петр Петрович оказывается за границей, в эмиграции, в Болгарии, основывает книгоиздательство, и может показаться, что он будет заниматься вот чем. Ну, там, издавать третий выпуск «Мелоса», или вот он готовил к печати собрание сочинений Лароша, великого русского музыкального критика. Нет, Петр Петрович Сувчинский выпускает книгу со своим предисловием, и это книга «Александр Блок, 12». Первая книга вот этого его нового софийского книгоиздательства. А вторая книга будет называться «Утверждение Евразии». В 20-м году Петр Петрович Сувчинский превращается в евразийца. Он не просто превращается в евразийца, он становится одним из отцов-основателей, он становится папой и мамой евразийского движения.
Этот парадокс требует немедленного объяснения. Что это такое? Это уже не просто прихоть баловня культурной судьбы, но это какой-то идейный, мировоззренческий какой-то, если не поворот, то сдвиг, ступень какая-то.
Это сдвиг, это ступень, и это, я бы сказал, что-то серьезнее, что-то опаснее. Сувчинский, как я могу только предполагать это, я не могу этого знать. Я думаю, что для Сувчинского принципиальной важностью, стратегической важностью оказалась революция и гражданская война в России. Я думаю, что эта революция, она изменила мир Сувчинского. Из вот этого умного, богатого петербургского хозяина салона с хорошей, отменной публикой, с друзьями, с художниками, с писателями. К слову сказать, про музыкальный современник. Обложку делал Головин, а шрифт, буквица на обложке музыкального современника была использована работой Георгия Нарбута. Вы знали об этом?
Нет, кстати, я не видел никогда этого журнала, но то, что вы о нем говорите, необычайно, конечно, привлекательно. Самый лучший, на мой взгляд, график Нарбут и очаровательный Александр Яковлевич Головин, хотя я не люблю его именно книжную графику, мне кажется, все-таки он был станковист, а не график. Но, тем не менее, вообще само сочетание абсолютно делает Сувчинского еще более привлекательной фигурой теперь в моих глазах.
Ну вот. Возвращаемся в 20-й год. Сувчинский затеял евразийское движение. Что это такое? Мы до сих пор этого не можем утверждать наверняка. В чьей голове она вспыхнула, да? Это искра евразийского. Сувчинский был, как мы знаем, не один. Там был Николай Трубецкой, там был Георгий Сваровский, там был Петр Савицкий. Это родоначальники. Сувчинский человек с богатой дореволюционной биографией, который вдруг в 20-м году начинает что-то принципиально иное. Он превращается в идеостроителя, да, построителя целого нового идейного мира. И он будет этим евразийским строителем долго, 10 лет. Это, по видимости, никак не связано с тем, что было в его прежней жизни. Вот в этом богатом музыкантстве, около музыкантстве. Потому что Петр Петрович, несмотря на то, что он всю свою жизнь был внутри музыкантской среды, он был близок с великими музыкантами, он сам этим музыкантом не являлся. Конечно, он был музыкально грамотен, был сверхграмотен. Он был человеком, обладающим колоссальной эрудицией и интуицией, но при этом он не был вот этим музыкантом-исполнителем. Он, кстати, Петр Петрович, в конце 20-х и начале 30-х годов он занимался вокалом, частным образом. И есть свидетельство, что Петр Петрович пел одну из партий в «Царе Эдипе» Стравинского. Но это было однократно. А уже позднее, в 50-е годы, может быть, 60-е, Сувчинский давал частные уроки пианисту Гёзе Анде, это великий венгр. Но при этом, нет, он сам не занимается вот этим музыкантским делом, ремеслом. Что такое поэтому его евразийство, это тоже довольно странно. Человек рождает идею, и человек превращается в такого администратора при той идее, которую он выдвинул в мир. 10 лет Сувчинский занимается евразийством. И это очень большая история, это сложная история, и это, в общем, грустная история.
Вообще, когда слышишь такую очередную биографию аристократа в революции, хочется спросить, это что, это левые мозги просто?
Нет, это совсем другая история. Мы должны все время помнить, что Петр Петрович, хотя у него левизна в мозгах была, у него была в мозгах и правизна. Он был истово православным человеком. Попробуйте это склеить и посмотрите, что у вас из этого начнет получаться.
У русского человека не обязательно склейка должна быть ровной.
Да, согласен. Но, правда, я не уверен, что мы Петра Петровича Сувчинского можем без боязни назвать русским человеком. Хотя, безусловно, некоторые молекулы, да, вот этого русского национального, они в нем были изначально.
Просто вот. Ничего другое уже не угадывается. Не швейцарец же.
Это точно да. Зачем ему был швейцарец? В Швейцарии сидел Стравинский друг. Да. 10 лет Сувчинский занимается евразийством. Параллельно с этим, и это, кстати, важно, поскольку вот эти 20-е евразийские годы Сувчинского, они воспринимаются ныне довольно часто как его профессия, да, как его главный, Сувчинский евразий. Но ведь нет, потому что в самом начале 20-х годов, то есть когда евразийство развивается, Сувчинский в это же время продолжает свою знаменитую дружбу с Прокофьевым. У них очень близкие отношения. Сувчинский при этом с Прокофьевым имеет замысел, и они довольно долго с ним возились. Они называли это вертелище или движелище. Они собирались писать некое действо. некую музыку с декламацией. И называлось это «О человеческом солнце». По-другому это еще называлось «Автоматическое солнце». Но, к слову сказать, из этого ничего не вышло. То есть они это все обдумывали, но с нулевым результатом. И, к слову сказать, после того, как вот это «Автоматическое солнце» не взошло, Прокофьев предполагал, что именно Сувчинский будет автором либретто его Прокофьева балета «Стальной скоп». Ну и 23-й год, 5-я фортепианная соната, которую Прокофьев посвятил Сувчинскому.
Вот я как раз хотел спросить, с какого же времени это сочинение, которое звучит в нашей сегодняшней программе?
20-е годы. То есть тут и Прокофьев, тут и Стравинский, и тут и евразийство. В 30-м году все это закончилось. В 29-30-м году евразийство рушится. Краснощекий, толстощекий Сувчинский с лопатой один из главных могильщиков этого евразийства. И что делает Петр Петрович в 30-м году? Конечно же, Петр Петрович Сувчинский подает заявление на советский паспорт.
Вот он, детектив, начинается. Или продолжается уже подспудно?
Он продолжается, потому что Сувчинский, который подает заявление о советском паспорте, это Сувчинский, который уже побывал за 2 года до этого в городке Соренто в Италии.
У Горького.
Конечно, что? Петр Петрович Сувчинский и Дмитрий Петрович Святополк-Мирский сели да и поехали к Алексею Максимовичу.
В Коноссу.
В Коноссу. Приехали, посмотрели на Алексея Максимовича, он им очень понравился. Алексей Максимович посмотрел на этих двух молодцев и написал в Москву Иосифу Виссарионовичу, что познакомился с двумя очень талантливыми зарубежными русскими. Просто отличные ребята. Вот таких ребят нам и надо. Вот пусть они, значит, сидят в Европе и работают, освещают, дают сигналы о том, как у нас в Советском Союзе жизнь новая стоит. И из этого мы понимаем, да, вот из факта визита Сувчинского и Святополк-Мирского к Горькому в Соренто, что в конце 20-х годов Сувчинский – это человек, который доехал до той станции, после которой уже подают заявление в советское консульство.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Неотчетливый Петр Сувчинский». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов. Михаил Витальевич, чтобы все-таки не уйти слишком далеко и чтобы наш слушатель не решил, что что-то мы какие-то карты из колоды спрятали в рукаве, давайте все-таки немножко прочертим хотя бы в 2 словах тот конфликт, который произошел в евразийском движении. Почему, собственно говоря, евразийство развалилось и какую роль в этом сыграл Петр Петрович Сувчинский? Ведь он же был со своими деньгами, он же был издателем евразийских всевозможных брошюр и сборников. Он же представлял так называемое кламарское, собственно, издательское движение в этой всей истории. Что у них не срослось?
Евразийство 20-х годов – это 2 полусферы. С одной стороны, это идеологи евразийства, это историософы евразийства, то есть люди, которые придумали саму вот эту концепцию Евразии, России Евразии, России как особого мира, который не принадлежит Востоку и не принадлежит Европе, а является некой самостоятельной географической, культурной, идейной, спиритуальной реальностью. И это то, что и сделали князь Трубецкой и Савицкий. вот к этим двум головам, Трубецкого и Савицкого, пристраивается третья голова, Сухчинского. Все в той же самой историософии евразийской. И есть другая часть евразийства. Это история о том, как евразийское движение из идейного течения захотело стать активистским. То есть не болтаем, пишем умное, а делаем реальное дело. И это жуткая ведь история, хорошо известная ныне. Это история о том, как евразийцы пошли навстречу Тресту, легендарная советская акция. Евразийцы пришли к Тресту, Трест пришел к евразийцам. Там была полная инфильтрация евразийского движения Трестом. Все это было очень нехорошо и очень долго. А зачем это было нужно евразийцам? Они хотели вырваться из вот этого эмигрантского интеллигентского гетто. Они хотели делать реальную политику и не в эмиграции лишь. Они к этой русской эмиграции относились, в общем, как к третьесортным неудачникам. Они хотели делать это дело в советской России. И Трубецкой написал Сухчинскому в свое время, что наше расхождение с советской властью, они только в одном пункте, в идеологии. Меняем идеологию, и все будет хорошо. То есть возглавляем советскую власть в России. То есть только делаем советскую власть советско-евразийской властью. Это если совсем грубо. Вот это движение навстречу евразийцы, которые пошли на восток во главе с Сухчинским, на советский восток, это то, что вызывало абсолютное отторжение у вот этих отцов-основателей евразийства, у Савицкого и у Трубецкого. Когда Трубецкой и Савицкий узнали, чем занимается Петр Петрович, с Пятаковым встречается, чего-то обещает, что-то предлагает в Париже Пятаковым. В общем, был ужас. При том, что Трубецкому до поры до времени очень хотелось. Но потом он понял, что это такой будет коготок увязть, что там не только птичка увязнет, там все увязнет и пропадет и сгинет. Петр Петрович верил во что-то другое. У Петра Петровича завязалась после визита к Горькому в Соренто переписка с Алексеем Максимовичем. И нужно сказать, что Сталин получил это письмо Горького, у него все это не вызвало никакого энтузиазма, но Горький на свое усмотрение он решил Сухчинскому давать какую-то советскую газетно-журнальную работу. Там в журнале «За рубежом» что-то такое. Сухчинский очень удивился, когда ему Горький написал: «Дорогой Петр Петрович, хорошо бы вы написали статью, ну вот, про французских женщин и про их угнетение в капиталистическом обществе, и вот там про каких-то нищих».
То есть он ему предлагал таким вторым Оренбургом побывать?
Нет, хуже.
Кольцовым.
Оренбургом для бедных. Ну, потому что, ну, извините, Иван Никитич, Кольцов – это класс А, Оренбург – это класс А, а тут статьи про эксплуатируемых французских женщин. Это не тот уровень. Петр Петрович к этому, я чувствую, был не готов. Он думал, что они будут о чем-то серьезном, а более значительном. И вся эта история закончилась тем, что Петр Петрович в Париже, а Дмитрий Святополк Мирский в Лондоне в один день подали заявление на советское гражданство.
Согласовали?
Ну, вероятно, да. И Мирскому одобрили, а Сухчинскому нет.
Это как в Авире, всегда так подают двое, одному разрешают, другому нет.
Сухчинскому отказали. И потом, сильно ретроспективно, Петр Петрович говорил, что, конечно, он мало об этом говорил, он вообще не хотел об этом вспоминать и говорить, что, конечно, вот там, это было правильно, что не дали этого разрешения. В 30-м году Сухчинский собирался ехать на ПМЖ и на строительство светлого будущего в Советский Союз. хочу сделать отступление в сторону. Тематическое и хронологическое. 30-й год, а сейчас будет 27-й. У Сувчинского и Мирского был такой общий интерес. Это Борис Пастернак. Сувчинский и Мирский печатали Пастернака в своем журнале «Версты». И в 27-м году они написали Пастернаку. И Мирский, и Сувчинский. И там еще отдельный сюжет Цветаевой, но не будем об этом. Сувчинский написал Пастернаку письмо в 27-м году, после того, как он прочитал пастернаковский 905-й год. Совершенно замечательное письмо. Это редкий случай того, когда Петр Петрович Сувчинский говорит почти человеческим языком. Потому что в своей евразийской продукции литературной Петр Петрович писал языком, я бы сказал, сверхчеловеческим. Человеку о двух руках и двух ногах по 9 случаях из 10 двух-трех раз недостаточно, чтобы понять, что хочет сказать Петр Петрович. Вот письмо к Пастернаку – это контраст. Я его фрагмент вам прочту. Значит, это Сувчинский пишет Пастернаку о своем впечатлении о 905 году. Поэме Пастернака. 900-е годы, конечно, отдаленнее, чем Пушкин. Они потонули в страшной призрачности. И знаете, как иногда стыдишься своих снов, так я, например, стыжусь своей молодости. Да и молодости всех и всего тогдашнего. И с отвращением читая жизнь мою. Помню, в детстве у всех знакомых были разложены на столах альбомы с фотографиями родственников и друзей. Тогда это было очень в моде. И меня всегда приводили в отчаяние и наводили острую тоску фотографии каких-то одутловатых институток с короткими руками или гимназистов, смотрящих в бок. И карточки были глянцевитые и на какой-то дурацкой розовой бумаге. Вот тоже я испытываю, когда вспоминаю 905-й и последующие годы. Это страх перед одутловатой и глупой молодостью. До чего все были глупы, не отшлифованы. И вместе с тем, как трагично, что все тогдашние простаки, от генерала через урядника до революционера и декадента, были слепо вовлечены в страшный круговорот истории. Наше и всеобщее русское созревание далось в страшных муках. Но как хорошо, что мы, наконец, взрослые. Вы, конечно, первый взрослый поэт. Ведь и Маяковский не смог и уже не сможет, подобно Белому и Блоку, но в другом смысле, преодолеть своего инфантилизма. Ведь и Горький не сумел стать стариком. Характерно, что и Скрябин так и умер юнцом, наивно удивленно поглядывающим во все стороны, в том числе и в сторону экстатической мистерии. Как не похож на него теперешний зрелый и умудренный Стравинский. Конец цитаты. Это письмо Сувчинского Борису Пастернаку, 27-й год.
Михаил Витальевич, Сувчинский для меня еще более близкой фигурой становится после такой цитаты. Прямо обнять хочется его через десятилетия.
Обнимайтесь, Иван Никитич. Я, правда, не знаю, не отдернулся ли бы Петр Петрович.
Или завербовал бы меня в свое движение.
О чем пишет Сувчинский? Я рискну сделать парафраз. Вот эта внешне необъяснимая активность, активизм Сувчинского в евразийстве в 20-е годы, это его евразийская сложность, это его левизна, этот его взгляд на восток, Горький, мечта о советском паспорте, это о том, что Петр Петрович Сувчинский, пройдя революцию и гражданскую войну, осознал всей сутью своей, что погибло все то, что было прежде. Погибли не только глинцевитые дурацкие карточки, да, дурацкой розовой бумаги. Погиб мир, погибла Россия и это то, что случилось. Это нечто исполненное. Бессмысленно смотреть назад и спрашивать, как же так. Это нужно признать как факт. Это нужно увидеть в некой исторической перспективе. И в этом нужно увидеть логику. Немыслимо, ждать и надеяться на какую-то реставрацию, на музей. Что вот соберем что-то, какие-то кусочки, устроим музей-квартиру в старые годы, да, и будем там жить. Сувчинский всем своим существом осознавал и проецировал вовне вот эту, и это выглядело ведь часто как злоба Сувчинского. Вот это нет, нет прошлому. Оно было, и оно погибло. И погибло оно от того, что инфантилизм, неотшлифованность и полное непонимание происходящего. В Сувчинском вот это чувство отрицания, оно очень живое. Он очень убедителен в этом. При этом то, что вот он пишет Пастернаку в 27-м году, это ведь очень двусмысленно. Да, по поводу того, что вы, Борис Леонидович, первый взрослый поэт. Что ты будешь делать с этой взрослостью? Как мы знаем, для Пастернака это страшное время, конец 20-х. И это взрослое ему было дано за страшную цену.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Неотчетливый Петр Сувчинский. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов.
Ну, давайте вернемся все-таки в 30-й год.
А я предложил бы, Михаил Витальевич, не в 30-й все-таки вернуться, а попросить вас обозреть последующую жизнь Сувчинского. Все-таки к 30-му году прошла меньшая часть лет из им прожитых, а впереди еще 55. 55 лет. Что было положено им на алтарь его жизни дальнейшей? Вы упомянули какие-то музыкальные его интересы и уроки в обе стороны, и он брал, и он давал. И все-таки 55 лет жизни такого человека, о котором вы уже рассказали, такого интересного. О чем они были, эти годы?
Я понимаю, куда мы должны выехать, но все-таки я, если это будет не 30-й год, то это будет 30-е годы, потому что там есть две вещи принципиальной важности и для последующего Сувчинского. Одна вещь – 37-й год. Петр Петрович Сувчинский живет в Париже. И мы, кстати, вот эти 30-е годы Сувчинского, мы их очень плохо себе представляем. То есть, когда рухнуло евразийство, что он после этого-то делал? Детали не знаем. 37-й год. Петр Петрович Сувчинский наконец-то стал соавтором Сергея Сергеевича Прокофьева, который уже советский композитор и живет в Москве и на Николиной горе. Прокофьев в 37-м году пишет свою легендарную кантату к 20-летию октября. Это кантата на слова Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина. Сергей Сергеевич Прокофьев искал и нашел человека, который сможет подобрать, найти слова для этой кантаты у Маркса и Ленина. Этот человек был Петр Петрович Сувчинский. Поэтому, когда мы слушаем вот эту страшную, загадочную кантату к 20-летию октября Прокофьева, мы должны все время помнить, что слова Маркса и Ленина, они отобраны руками Петра Петровича Сувчинского. И тут уже только Париж. И обращается к Петру Петровичу Сувчинскому Игорь Федорович Стравинский, друг Сабинный. И говорит: Петр Петрович, мне в Гарвард ехать скоро, в Штаты. Лекции буду читать, так называемые нортоновские лекции. Стравинский ищет себе соавтора тайного. Так, чтобы соавтор поработал по контуру Стравинского, А Стравинский потом это все прочитал в виде связанного текста. У Стравинского таких авторов было для этих лекций нортоновских два. Один был Ролан Мануэль, а другой был Сувчинский. И это то, что в итоге стало циклом лекций и опубликованной книгой «Музыкальная поэтика» Игоря Стравинского. То есть одной рукой Петр Петрович подбирает цитаты из Карла Маркса и Ильича для Прокофьева в Москву, а другой рукой он пишет важнейшие части музыкальной поэтики Игоря Стравинского «Через океан».
Широк, широк русский человек, а вы говорите не русский, еще и какой русский. Петя, Петя Сувчинский.
Что касается остального, большей части последующей жизни Петра Петровича. Случается Вторая мировая, Петр Петрович проводит ее во Франции, судя по всему, в Париже.
Не посадили?
Не знаю. Война заканчивается, Петр Петрович в Париже. В 1947 году Петр Петрович снова на связи с Москвой. Дорогой друг Сергей Сергеевич Прокофьев. Сувчинский, не знаю, по своей инициативе, по просьбе Прокофьева, по просьбе третьих лиц, переводит на французский язык текст «Здравицы» Прокофьева к юбилею Иосифа Виссарионовича Сталина. Это опять одной рукой, а другой рукой после Второй мировой войны в Париже у Сувчинского начинается новая жизнь. Он открывает для себя новую послевоенную французскую музыку. Он открывает для себя Пьера Булеза. И наступает то, что до сих пор помнится в истории европейской новой музыки, в истории французской музыки. Это то, что называется «la domaine musicale».
Есть такие слова?
Это такое концертно-филармоническое предприятие, где Сувчинский был таким программным директором, где была представлена и представлялась довольно долго вся современная французская и европейская, и не только музыка. Это послевоенный авангард. Сувчинский стал, сидя в Париже, одним из нервов, позвоночников, идейных держателей, идейных хранителей вот этого духа и плоти нового европейского авангарда музыкального.
Кто о чем, а вшивые о бане. Я опять не могу не попросить вас немножко сойти на обочину, на такую детективную и антисоветскую обочину. А как это все вместе смонтировать с деятельностью Николая Набокова, композитора и кузена знаменитого писателя, который возглавлял Конгресс за свободу культуры, где в Европе и в Азии исполнялась как раз та музыка, которая была запрещена в Советском Союзе. То есть это было такое музыкальное диссидентство по отношению к большевистской политике. А Сувчинский имел какое-то отношение к этому? Это было противостояние, это было возражение, это был диалог. Что-то вы знаете об этом?
Между Сувчинским и Николаем Набоковым?
Да.
Я не знаю, что у них там было. Что-то было. По той причине, что, как мы знаем, Николас Набоков один из очень близких друзей Стравинского.
Да, и даже недавно в Ютьюбе все наслаждались каким-то маленьким забавным таким между собойчиком, как они коньячок пьют в номере какой-то гостиницы.
Это был не коньячок, Иван Никитич, это был Джонни Уокер из стаканчиков для чистки зубов.
Вам виднее.
Я разглядывал эту бутылку, мне было интересно, что же пьет Стравинский с Набоковым. Я думаю, что у них, у Сувчинского с Набоковым, у них были трудные отношения хотя бы только по этому основанию. Доступ к телу. Они, я думаю, взаимно ревновали. Я-то думаю, что вы спросите, поскольку речь зашла о французском авангарде, я думаю, что вы спросите не про Николая Набокова, а про французскую литературу. Потому что это принципиально важно. И Сувчинский всегда носил это в качестве, на таком умозрительно-парадном мундире. Знаки отличия. Он дружит с Рене Шаром и Анри Мишо. Вот это, кстати, важная вещь. Вот что такое интеллектуально-дружеский круг Сувчинского послевоенный. И при этом французы во главе с Булезом. Потом Сувчинский открывает для себя Карл-Хайнца Штокхаузена. и это открылся новый дивный мир. И дружба со Стравинским, которая была очень сильно осложнена после войны, потому что вот эти самые молодые французские львы во главе с Булезом, они решили растерзать одряхлевшего Стравинского, они его отвергли, они его отторгли и провозгласили его даже не вчерашним, а позавчерашним днем. А Сувчинский как раз с этими молодыми львами сдружился. Почему? Потому что эти молодые львы, они были о завтрашнем, они были о грядущем. Но это, опять же, совмещалось в Сувчинском вот с этой пожизненной верностью и преданностью, любовью, обожанием Стравинского. И, сколько мне известно, вот эта дружба Сувчинского с молодыми французами, она сильно испортила их отношения, Стравинского с Сувчинским, и Стравинский долго не мог вернуть расположение к Сувчинскому. Слово сказать, там есть такая смешная деталь. В 1962 году Игорь Стравинский совершил эпохальный, легендарный приезд в Советский Союз. Стравинского спросили: вот у вас, говорят, есть такая книжка «Музыкальная поэтика», и там есть пятая лекция о русской музыке. И в этой лекции о русской музыке сказаны ужасные вещи о современной советской музыке. Что это значит? И Стравинский ответил что-то совершенно немыслимое. Что-то вроде того, что кто-то ему то ли подсунул это, то ли кто-то воспользовался его именем. В общем, какая-то странная история. Конечно, это чистой воды провокация. Он не имеет к этому никакого отношения. К этой пятой лекции о русской музыке в музыкальной поэтике 1939 года. А правда-то в том, что эту пятую лекцию музыкальной поэтики полностью написал Петр Петрович Сувчинский по-русски, и потом она была переведена на французский язык и на английский. И Стравинский полностью одобрил ее и все это документировал.
Какой, однако, пуппенмейстер этот Петр Петрович был?
И есть, кстати, еще одна любопытная деталь. Когда после войны музыкальная поэтика Стравинского была опубликована во Франции, то для французского вот этого интеллектуального истеблишмента высказывания от имени Стравинского уничижительной о советской музыке оказались настолько неприемлемы, что издатель принял решение выкинуть из французского издания лекцию о русской музыке.
Отлично.
Человек, который опубликовал впервые русский текст Сувчинского, который потом ушел в книгу Стравинского, Светлана Савенко, она заметила в свое время, что эта история поразительным образом напоминает историю с публикацией романа Владимира Набокова «Дар» в современных записках из жизни Чернышевского.
Мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня Петру Сувчинскому и приуроченный к 35-летию его кончины. О жизни и наследии Петра Петровича рассказывал историк культуры Михаил Ефимов. Звучали фрагменты пятой сонаты для фортепиано Сергея Прокофьева, его же «Здравица» и кантаты к 20-летию Октябрьской революции, балета «Огонь» и «Заупокойных песнопений» Игоря Стравинского. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов – смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».